Слава нашему Господу! Имеем пока возможность быть на земном шаре. А что это такое? Ну, очень много смысла в этой фразе. С одной стороны, что жизнь прервалась в неготовности, с другой стороны, что есть возможность осмотреть себя. Ну, с третьей стороны, остается очень мало, да поможет Бог, а что, разве Он не помогает? Но пускай пока будет такая фраза, да поможет Бог успеть, ого, войти в Его покой. Сегодня тема очень будет такая серьезная, злободневная. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже, помоги всем участкам. Все участки должны предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, потому что надо будет признавать вопросы, о которых мало кто хочет задумываться. Обычно народ Божий цепляется, пускай будет слово «цепляется», да, цепляется, за такие слова и места Писания. «Он посадил нас на небесах». Подождите. Вот когда придем туда, на небеса, тогда и будем говорить об этом, ладно? Потому что апостол Павел Тимофею пишет: «Да, ты епископ, который будет рукополагать епископов, пресвитеров, не говоря уже диаконов». То есть он старший епископ, да? «Вникай в себя в учение, занимайся с ним постоянно. Так поступая, не только себя спасешь, а что, разве я не спасен? Даже люди мира сего говорят: не скажи «хоп», пока не перепрыгнешь». Вот когда ты войдешь, говорит, в небо, вот тогда будем говорить, если ты еще узнаешь о том, что ты зашел и больше на землю не возвращаешься. Потому что бывают моменты, когда Бог забирает человека в гости на небо. Пускай будет такой оборот фразы. А потом человек оттуда возвращается на землю, потому что так Бог определил. А, и тут дьявол говорит: хорошо, я тебе, говорит, устрою. Помните, я вам рассказывал, я думаю, что, наверное, это икона. Я не очень в них разбираюсь. Но когда вижу над головами людей такой округ, ну, как ореол, или как он так называется, я не помню точно, для меня это дает напоминание, связанное с иконописцами. Ну, писали люди православия, католицизма. Сейчас вопрос не здесь, вопрос не тут. И один из сюжетов, я помню, так с вами делился неоднократно в разных темах, мне очень сильно понравился. Почему? Сбоку смотришь, и там нарисованы ступени. Сколько я их не помню, дальше открытая дверь в небо, там виден кусочек престола, и вот на этих ступенях люди, кто на первой, кто с первой на вторую, на в третьей и так дальше, этих штук 10-12 ступеней. А сбоку стоят бесы с этими арканами или лассо, знаете, что коней ловить, и быков ловить, коров ловить. И вот накручивает, и раз, и мимо промахнул, а раз, этого за руку, а того за ногу, а того за ухо поймали. Даже кто-то уже одну ногу туда за порог в небо, ну, нарисовали так, понимаете? А одна нога еще за пределами. Можно за эту ногу поймать. Священное Писание говорит о том, когда нельзя будет погубить спасенного. Если мы знаем такое место Писания, то оно очень сильно говорит и сильное значение имеет. Значит, эту фразу, когда читаешь, что когда нельзя будет погубить спасенного, значит, есть период времени, когда можно попытаться его погубить. Вот поэтому эта тема, которая сегодня у нас будет, это очень серьезнейшая. Но она будет касаться покоя, успокоения и так дальше. Для того, чтобы сосредоточить наше внимание, я читаю отрывок всего лишь. Ну, в Новом Завете это описывает апостол Павел, хотя этот отрывок существует в ветхозаветных писаниях. Ну, дело в том, что мы по Новому Завету в основном будем, Ветхий Завет будем брать тоже. Евреев, 4 глава. Стих пока только 4, не больше, не выше, не ниже. Евреев 4:4. «Ибо негде», то есть Павел ссылается на Ветхий Завет, «негде сказано о седьмом дне». Что это такое седьмой день? Это вопросы, еще раз вопросы. Каждый понимает в меру своей заинтересованности. «Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Слово «почил» говорит о вопросе «успокоился». упокоился, это человек, когда умирает, а успокоился, то есть, ну, все сделал, теперь настает у Бога покой. Еще раз читаю. Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, то есть, ну, закончил дело, все, теперь, а теперь что дальше? Хороший вопрос. А теперь что дальше? Когда-то Бог сказал Ною, ты знаешь, сердце человека, разложенное с раннего детства. Ну, может, не с такими словами, но примерно такой сюжет. И вот говорит, роду человеческому жизнь будет 120 лет. Ну, правда, потом, после потопа и были по 160, то для меня звучит, что осталось еще 120 лет для теперь живущих. Отсюда вытекает вывод, что за 120 лет ты должен будешь, Ной, со своими сыновьями успеть построить ковчег. И вот ковчег сделан. Ну, образно говоря, можно на него посмотреть и сказать, ну, все. Ну, в принципе, да, можно успокоиться, потому что ковчег закончен. В принципе, да. Но еще не все. А что потом? А что потом, Бог говорит, а теперь надо скотов вести, животных, птиц там, ну, всех. Все, которые сегодня наполняют землю, или те, даже которые еще и вымерли, но это уже детали, ладно. Вот, вопрос не в этом. И вот, наконец, завели туда, ну, Бог завел с таким, ну, как сказать еще, какими словами выразить? Ну, своей рукой через посредничество Ноя животных, птицы залетели. Ну, все! Ну, в смысле, животные, все. Ковчег сделан, все. Животные и все остальные пресмыкающие живые существа зашли. Уже все. А что дальше? А дальше надо двери закрыть. А дальше Бог закрывает двери ковчега. Ну, все. А что дальше после этого все? А теперь будет дождь. Льет, и льет, и льет, и воды с неба льются, и воды из-под земли выходят. Вопрос не здесь, да? И вот, наконец, ковчег начинает уже шевелиться. Но он не на горе был построен, в долине, так что он поднялся, надо так понимать. Но все, нет, еще не все. Дело в том, что воды должны быть столько на земном шаре, что самая верхушка горы, самая высокая горы должна быть там, я не помню, 15 что ли локтей, ну 14 локтей. Локоть это 30 сантиметров, не 30, наверное 40, 48. Это расстояние от кончиков пальцы руки до локтя. Вот это вот расстояние локоть называется в русском лексиконе. Кажется 42 или 48 сантиметров, почти полметра, но 2,5 фита кому как легче. Ну, такая высота воды, это для чего? Ну, чтобы ни одно живое существо не спаслось. Ну, все. Ну, нет, а что после этого? Вот сейчас мы возвращаемся назад. Ибо негде сказано о седьмом дне так. И почил Бог день седьмой от всех дел своих, и все. А что потом? Вот об этом потом. Почил – это отдыхать. Или утратить беспокойство, лишиться переживания, успокоиться. Ну, слово «расслабиться» не подходит сюда. Бог не расслабляется. Здесь говорится совершенно о другом вопросе. Читаем. Книга «Исход», 33 глава, с 12 стиха. Наше внимание 14-15 и очень болезненные вопросы к этим двум стихам. Почему болезненные? Потому что тема болезненная, правда болезненная, а правда глаз колет. Знаете, у людей мира сего есть фраза очень интересная по этому поводу, да? Знаете какая? Ой, кто старое помнит, тому один глаз долой. Но кто старое забывает, тому два глаза долой. А что они так сказали? Пусть они разбираются. Но дело в том, что они очень большую правду сказали в свете Священного Писания. Но мы дальше по Писанию. Итак, 33 глава – это золотой телец сделан. Потому что 40 дней Моисей был на горе. Ну, там есть описание в дальнейшем. «Был там у Господа». Интересная формулировка. «Был там у Господа». Это же вообще. Бог пригласил к себе на вечерю. Слово «вечеря» от слова «вечерять», от слова «вечер». В себя заключает пища вечером. Пища зачастую, Иисус сказал, когда сидел возле колодца, ему говорят, ученики, ешь. Он говорит, я имею пищу. Кто ему принес? А пища его оказалась сделать дело Господне или Божье и до конца сотворить его. Пища. Жертва общительности – это очень серьезная пища. Ну, ладно, сегодня не об этом. И вот Моисея нету, а зашевелились в сердцах народа Израиля страшные вещи. Священное Писание, сегодня я не буду открывать эти места, где говорит о том, что есть упоминание, что потом я переселю вас, и вы будете служить бесам. Это потом из земли обетованной. Если внимательно посмотреть, как народ Божий жил в Египте, то там попахивает очень сильно, что они служили бесам, потому что в книге Псалмов говорится об этом вопросе очень серьезно. И вот тут и вопрос очень. Моисей задержался на горе, для меня звучит, а внутри у них зашевелилось, это оно. Зашевелился, это он. Зашевелились, это они. Вот для меня что-то зашевелились. А почему так? Я сегодня не собираюсь вдаваться в эти подробности. Дело в том, что они говорят Аарону, сделай нам Бога, который бы шел пред нами, ибо с Моисеем не знаем, что случилось. Значит, вопрос вот в чем. Когда, говорит, голос приветствия твоего дошел до слуха моего, говорит Елизавета, этот резонанс во мне произошел, и ребенок исполнился Духа Святого. Интересно, чего ребенок зашевелился, потому что в шестом месяце дети обычно шевелятся под сердцем у матери. Ну да, 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 я согласен. Но нет, 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 почему? Потому что ребенок зашевелился не потому, что пришло время шевелиться у мамы в животике, а потому что Дух Святой сошел, сила Всевышнего осенила и Марию, и Елизавету. И ребенок зашевелился, радостно взыграл там, говорится, не зашевелился. Резонанс. Задержка Моисея в общении с Богом на горе у Бога должна была принести духовный резонанс, без разговоров. Какой? Положительный? Отрицательный? Ага, а вот это-то и будет зависеть от внутреннего содержания народа Божьего. Скажите, а у них ангелы, их персональные, были или не были? Или они же лишились сами себя ангелов? Ну, Библия говорит, ангел-хранитель и так дальше, сейчас не буду рассматривать эти вопросы. Есть ангелы, служебные духи, посылаемые на служение, ряд таких вопросов. Неужели ангелы не знали, что там Моисей вообще не с Богом? Конечно же, знали. И чего ангелы не могли сказать, каждый ангел своему, кого он обслуживал? А не мог сказать. А почему не мог сказать? А потому что достучаться было бесполезно. С этой стороны, когда смотрим, массовое поражение в народе Израиля. Какое? Дело в том, что сегодня тоже глубоко не буду в эту сторону вдаваться. Каждого человека практически, ну, образно говоря, так, выразим общую фразу, сопровождают ангел Божий и демон. Чего ты это взял? А с того, какие нам приходят мысли не от Бога? Вытекает вопрос, что бесы им в уши вложили. Что случилось? Зачем случилось? Почему случилось? И ангелы не могли переубедить. Я не собираюсь глубже идти в это движение ангелов. Не надо. Достаточно покамест. И вот этот резонанс, чтобы мы поняли. Сделай нам Бога. Он говорит, принесите серьги, там украшения. Расплавил, вылил. Для меня звучит, я с вами делился, вылил. И получилась форма тельца. Ты смотри, вылил жидкость, а жидкость приобрела форму теленка. Потом он там будет говорить, я его просто обработал. Я из этой лужи золота, которое застыло, я не вырезал теленка по форме. Почитайте сами. Я вылил, а он вышел. А уж потом я его немножко доработал, обработал. Спеваем. Вот уже внутри у них оно выскочило. Ладно. И вот Бог прерывает свое общение. Моисей сходит. И потом у Моисея там разговор с Богом уже. И вот это 33 глава. Итак, если я приобрел, с 13 стиха. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ. Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. Боже, а почему меня, почему не их, почему не нас? Ну, думаем. Моисей сказал ему, если не ведешь, не пойдешь ты сам с нами. Моисей, а почему ты опять проталкиваешь, нажимаешь с нами? Ведь тебе же Бог сказал, сам я пойду и введу тебя. Тебя, Моисея, с народом, это все называется тебя. Моисей говорит, с нами, я и они, с нами, мы. Вот если сейчас внимательно Моисею в глаза посмотреть, то мы все поймем. Господь сказал, я еще раз возвращаюсь назад. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помыслить, что сии люди твой народ. Моисей поговорил о себе, а теперь говорит о народе. Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. А их не введешь в покой? О, Моисей! А вот и это самое, у тебя пытливый ум, ты интересно рассуждаешь. Ты что, уже почувствовал? Говорит, конечно, почувствовал. А что ты почувствовал? Золотой теленок капля через край. И потому под вопросом колоссальным ставится вопрос их. Потому что Моисей будет говорить интересные слова. «Прости им грех сей». Это в 32 главе раньше. Это когда вот золотой теленок, вот он теперь это видит. Давайте, ладно, прочитаем. Исход 32 глава. «И возвратился Моисей к Господу и сказал», с 31 стиха, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога». Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал. Моисей, кто тебе сказал, что Бог будет их изглаживать? Ага, значит, он чувствует. Ему открыто. То изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал. Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мной, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. Да? Страшные вещи. Как? Ну как такое может быть? Что такое может быть? Бог сказал в свое время в Египте, фараон, или ты отпустишь народ мой, Израиля, моего первенца, или я погублю твоего первенца, народ Израиля, первенец. Дело в том, сейчас я не буду открывать другие места Писания, где Моисей говорит с Богом, и однажды они настолько уже, ну как, какое слово сказать, огорчили Бога, что он сказал, отделитесь от них, я их сейчас в мгновение ока уничтожу. Всех, ну или 99%, ну примерно так, потому что Иисуса Навина-то уничтожать-то не будет. Халева не будет уничтожать. Ну, это примерно так, чтобы было понятно. Кого-то еще не будет уничтожать. Но большинство это уйдут. А от тебя произведу другой народ. Моисей говорит, Господи, если ты это сделаешь, ну да, ты можешь от меня произвести народ, да, я понимаю, но окружающие люди, знаешь, что скажут в твой адрес? Говорит, ихний Бог оказался слабым, не смог их ввести в землю обетованную. Бог говорит, ладно, ради славы моего имени я не сделаю это. По-другому, общими такими фразами будем говорить. Я, говорит, постепенно им помогу уходить из этой жизни, иначе если сейчас всех они, всех их, как сказать, если сейчас все они умрут, то хоронить будет некому. Некого, значит, все умирают. Некому, это, ну, понимаете, умерших больше, чем оставшихся живых. Ну, примерно так. Некого, значит, никто еще не умрет. А хоронить некому, то даже считай, что почти все умерли. Получается, образно говоря, Бог выражает такую мысль. Я, говорит, постепенно их, в свое время так, незаметно буду убирать из жизни, чтобы это не сильно кричало. А детей их не уведу. Ладно, нам не сюда надо. Вот мы сюда возвращаемся. Значит, Моисей уже знает, что согрешивших из книги жизни имена будут изглажены. Парадокс заключается в том, сенсация заключается в том, что они будут жениться, будут замуж выходить, будут семьи создавать или уже созданы семьи. У них дети будут рождаться, у детей внуки будут рождаться. А вот они, их не имена изглажены из книги жизни. Ну как такое, ну как? Ну Бог же их вывел из железной печи, из Египта. И вдруг на тебе. Вот об этом, вот на тебе, вот и, пожалуйста, и рассуждаем сегодня. И поэтому Моисей говорит, вот если так внимательно разбирать, просто времени не достанем все детали. Ну тебе же было сказано, что вот ангел пойдет. Тебе что, мало в прошлой главе? Ведь тебе сказал Бог, ангела я пошлю, и он тебя поведет, и ты поведешь народ. Не пойдет это. Вот кто пойдет? Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною? Ну, он же тебе сказал, ангела. Нет, я, говорит, хочу что-то больше услышать. Это не каприза, это ревность, это боль вот здесь вот во внутренности, это желание общения. Это что было понятно, это обстоятельства жизни вынудили Моисея взять свой шатер и вынести далеко за стан, и там поставить, и там пребывать. И там интересная фраза. И вот когда он туда приходил, интересно звучит, вот он подходит к скинии собрания, вошел в нее, ну в свой шатер, да, раз и облачный столб опустился. Это получается, Бог ждет. Вот Моисей, ближе, уже вход в шатер. Ну, может быть, уже облако и стало опускаться, но это уже детали. Но когда он зашел в шатер, то облако опустилось. В Новом Завете оно немножко по-другому звучит. Не немножко, а сильно по-другому. И вот облако в Новом Завете пришло к колодцу Иаковлеву и опустилось. Облако не видно, а Сына Человеческого видно, Иисус Христос сидит, а ученики пошли за пищей, помним, да? И вот приходит самарянка, куда она пришла, знаете, куда пришла? В опустившееся облако. И там фраза, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе? Это голос откуда? Из облака. Облако не видно. А глаголящего видно, вот он сидит. Бог во плоти. Это благословение. Так вот, Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. Боже, а их? Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то не выводи нас отсюда. Но тебе же было сказано, что с ангелом. Это, говорит, на своем месте. Я хочу, чтобы ты пошел. Покой. А куда ты ведешь? Сам я пойду и веду тебя в покой. Чей покой? Что за покой? Какой покой? Нам сегодня много надо говорить о покое, это серьезные вещи. Читаем вот такое место Писания. Псалом 131. Псалом 131. Хотя бы 13 и 14 пока мест. Псалом 131, 13, 14. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки». Мой, в смысле Божий. «Здесь селюсь, ибо я возжелал его». Боже, где твой покой? Сион. В Сионе. Боже, а когда для тебя срабатывает твой покой? В какой покой ты ведешь? Я еще одно место прочитаю Писание. Нам надо будет это все охватить. Дело в том, что в 131-м псалме говорится «место для ковчега». Ну, пока мы движемся по-другому чуть-чуть. Левит, 26 глава, 11-12. Левит, 26, 11-12. Бог говорит: «Я поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не внушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, вы будете моим народом». Обитель или покой. Так возникает вопрос. Почему, говорит Бог, я поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и будете моим народом? И вот в этой 26 главе Левитов он говорит, 3, 4 и 6 читаем. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить, исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой». Левитам это значит еще не в земле обетованной. «И будете жить на земле вашей безопасно, вот туда, куда вас я веду. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, никто вас не беспокоит. Сгоню лютых зверей земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей». И я сразу раз перехожу на 11 стих. «И поставлю жилище мое». Господи, когда поставишь? Второй вопрос. Господи, где поставишь? Поставишь тогда, когда мы войдем в землю обетованную? Я не это вижу. «Я поставлю жилище мое среди вас теперь. И душа моя не вознушается вами теперь. И буду ходить среди вас теперь. И буду вашим Богом потом». Нет, теперь. «А вы будете моим народом в будущем?» Нет, теперь. Господи, а что значит жилище? Иисус говорит: «Если любите меня, будете возлюблены Отцом. Я пошлю вам другого утешителя», да, но я сейчас, может, не совсем точно буду передавать это. Это Евангелие Иоанна, 14 глава, насколько я помню. «Если любите меня, будете возлюблены Отцом, я явлюсь сам». А что это значит, что ты явишься сам? А дальше на этот вопрос примерно такой поставленный. «Если будете дальше, получается, любить меня, будете возлюблены Отцом, мы придем с Отцом и обитель сотворим». Ах, вот оно что. Апостол Павел говорит, Бог сказал: «Вселюсь в них, и буду их Богом, и буду, и они будут моим народом, и буду ходить в них, буду жить в них». Слово «жилище», слово «обитель» говорит о вопросе, что это место покоя Божия. Господи, так куда ты ведешь, какой покой? Где это покой? Самарянка задала примерно такой же вопрос. Отцы наши поклоняются на горе, глубже заходим в эту фразу, чтобы прийти и утешиться, и обрести покой. Потому что Иисус Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас, вы найдете покой душам вашим. И говорит, а вы, иудеи, говорите, идти в Иерусалим, и в Иерусалиме найти покой. Потому что покой Иерусалима внутри Иерусалима, а внутри Иерусалима покой в храме. А покой храма внутри храма. А внутри храма в храме святая святых. И там жертвенник, не жертвенник, ковчег завета. И этот ковчег оббитый золотом. И там внутри скрижали завета, жезл Аарона расцветший и золотой сосуд с манной. И над крышкой ковчега Бог является. Это место покоя. Раз в год туда сходил первосвященник, и не без крови, и над крышкой ковчега ему являлся Бог. Место покоя. Дело в том, что ковчег успокаивается в месте покоя. Мы с вами в прошлой теме исследовали, ковчег – это есть прообраз сердца человека. И вот там внутри свидетельство Иисусова, дух пророчества, который в себя включает вот эти три действия. Слово Божие, десятисловие, манна, хлеб, шедший с небес, Иисус Христос, благоухание Христово, расцветший жезл Аарона. Это семя Его пребывает в нас, мы не можем грешить, и успокоение наше этого ковчега святая святых. О, где место покоя? Вот где место покоя. Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. Какой? Дело в том, что для народа Израиля рассматривался вопрос покоя. Это земля обетованная. Вот они войдут в землю обетованную и успокоятся. Вопрос возникает. Земля обетованная, они успокоились? Да нет. Чем успокаиваются люди? Ну, немножко так коснемся. Чем успокаиваются люди? Ну, пока мы возьмем народа Израиля, ладно? Народ Израиля, вот земля обетованная. Ну, сейчас мы Иссахара вспомним. Иссахар еще не в земле обетованной. Но Иссахара будет отец рассматривать в земле обетованной. Почему? Потому что Авраам, Исаак и Яков, они ходили по земле обетованной. Но не поселились в ней. А потом Иакову пришлось уйти в Египет. Иосифа продали, их был голод, и они все туда переместились. Смотрите, где успокаивается человеческое естество. Иссахар. Евреи, сегодня мы с вами. В чем мы успокаиваемся? Где наш покой? Читаем Бытия, 49 глава. Это как отец благословил или раскрыл сущность, какой венец, венок, венец, как правильно сказать, на голове каждого из сыновей. Венки плетутся на протяжении жизни. Принципиально венки начинают плесться от прародителей. Павел апостол пишет, от прародителей служу с доброй, чистой совестью. Тимофею пишет, нелицемерная вера обитала в бабке, в матери она в тебе. Вот этот венок, венец начинает плесться оттуда, плетется. Этот венок плетут два дедушки, две бабушки как минимум, папа с мамой и потом ребятенок в чреве у мамы. Сплели, одели. Об Якове Бог сказал, ты прозван отступником. Когда родился? А, нет. Когда вырос? Не. А чрева матернего? А в чреве матернем 9 с лишним месяцев, от какого дня отступником был прозван, а? Под конец, за 5 минут до родов? Не думаю. Пахнет вопросом другим. Вот здесь Христово благоухание пахнет, а то запах отступничества пахнет. Надо быть честными. Ты там только зачатие. А Бог говорит: о-о-о-о-о-о-о-о. И когда Бог через больших пророков говорит: укажи народу моему на грех его, народа, и расскажи, что корень твой, отец твой Амарей, и мать твоя хитиянка. Авраам, Амарей, Сара, хитиянка. И проблемы, которые дальше передавались, это вот оттуда идут проблемы. И зачастую эти проблемы не останавливались долго, и посевы потом продолжались. Да, надо понимать, что Авраам покаялся, но измаильтяне по сегодняшний день продолжают жить. Исаак покаялся, надо понимать. Ну, иначе, ну как он пойдет в небо? Но Исавы, потомки, продолжают жить. Поэтому фраза, которая говорит: умер человек, и дела его идут вслед за ним, очень крылатая фраза, очень. Почему крылатая? Человек умер вон сколько тысячелетий назад, а дела его продолжают до сих пор еще идти. Человека нету на земле, а дела его продолжают. Идут и катятся, еще и приумножаются. Я не помню, кажется, Нобелевская премия там, ну сейчас не очень разбираюсь, ну примерно, ладно, примерно. Значит, он был кто-то, этот колоссальный математик, или математику знал на отличнейшие оценки. И когда ему подошло время умирать, оказалось, что в его родословной никого нету. Может, это Нобеля, может, это другой, вопрос не здесь. И поскольку нету никого, он завещание должен дать на никого. Или на кого-то. И он примерно дал такое завещание. Значит, он положил в швейцарский банк деньги. Я не помню, какую сумму на ту единицу времени. Но единица это была очень маленькая. Почему маленькая? Потому что я что-то скажу. И он сказал в своем завещании: в таком-то году, кажется, через 20, 30 или 40 лет после того, как он умрет, с этого банка взять сумму, которая превышает ту, которую он положил в банк, раза в 4, 5 или в 10 раз, не помню. И когда смотрели на это завещание, крутили уже не одним пальцем были свои вывеска, не двумя, наверное, всеми десятерью. И считали: у математика сдвиг ума математический. Но сдвиг ума был не у него. Они не знали законы математики. Он посчитал, что за это время эта сумма денег, которая лежит под проценты, за счет процентов вырастет вот до такой-то суммы, и на тот год, на который он пишет завещание, там уже будет лежать: ой, какая цифра. И он говорит: вот ту сумму через столько-то лет, в таком-то году снять с моего счета и направить вот на такое-то мероприятие. Я не помню, на какое. Следующая статья завещания. А вот через столько-то лет после этого взять вот такую-то сумму и направить вот на такое-то мероприятие. И все головами крутили. С ума сошел старый. Откуда деньги? Набежали. Его нету. А деньги на его счете растут и умножаются и приносят плоды, на которые он посылает их. Понимаем или нет? Ладно, нам не сюда. Итак, чем люди успокаивают себя? Бытие 49, 14, 15 – это такое благословение, или как? Венцы одеваются 12 сыновьям. Что они сделали? Ну, а с другой стороны, что их не прародители сделали, родители сделали, ну, еще они добавили своего или чего они уменьшили. Иссахар – осел, не овца. Мы сами разбирали, ой-ой-ой-ой-ой, ну и потомки же будут в Иссахаровом колене, ладно. Иссахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. А чего он улегся? И увидел он, что покой хорош, что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, стал работать в уплату дани. покой хорош. Вопрос, это правда был покой? Ну а что, это было беспокойство? Покой. Это был настоящий покой? Если мы люди здравомыслящие, то мы задумаемся и скажем, это вопрос. Если будет задан вопрос, это истинный покой? Если мы в Господе, мы скажем, да какая же здесь истинность этого покоя? Никакой нету. А у него покой. Скажите, кто ему этот покой принес? Почему он решил этим успокоить себя? Ну, кто чем успокаивает себя? Кто чем? Я сейчас немножко коснусь из книги Руфи. Нас интересует не Руфь пока, а Орфа. Чем Орфа будет успокаивать себя? И чем Наимень решила, наверное, неправильное слово, предложила, набросок дала Руфи попробовать, чтобы Руфь успокоила себя. Там была проверка на резонанс. Что внутри, то откликнется. И вот у Наимени умирает муж, или кто первый, и сыновья, это уже детали, она похоронила троих, и мужа, и сыновей, или сыновей, и мужа. И вот она осталась вдова, и жены и сыновей тоже вдовы. Она услышала, что Бог посетил Израиля урожаем, хлебом, и вот она говорит, я возвращаюсь, ну и они с ней пошли. Она им говорит, слушайте, ну, у меня детей нету, а если были бы и выросли бы, то что, полжизни будете ждать? Возвращайтесь, то есть вы свободны. И вот фраза. Руф, 1 глава, с 13. «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Ой, лучше бы ты это не говорила, ладно. «Они подняли вопли и опять стали плакать, и Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с ней». Наимень сказала Руфе, «Вот, невестка твоя, а тебе наше внимание, возвратилась к народу своему». Это будет ее покой. И она успокоится. «И к своим богам», не к одному богу. У нее много богов. И она через это успокоится. Через что? Она будет служить своим богам. Вот через что. Чем она будет служить своим богам? Это уже детали. Но на сегодняшний день учение Валаамова написано чем? Это удачное делание сочетания костей и мяса, украшение одеждой и бижутерия, краски и тому подобное. Это называется служить богам. И этих богов имя бесноготы, любодеяния, флирта, кокетства, блуда. Вот кому служить. Странные вещи. На сегодняшний день этим занимается немалое количество людей. Служат своим богам и утешаются этими богами. Ужас заключается в том, что получают еще и мир, успокоение. В Псалме 61 читаем две такие фразы, что говорит Бог. Но потом дальше посмотрим, чем еще люди успокаивают себя. Почему? Потому что нам нужно дальше идти в линию покоя. 61, 2, 3 пока. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Только в Боге успокаивается». Что делает? Успокаивается. Этим живет душа моя. Успокоениями в Боге. 6, 7 этой же главы. Только в Боге успокаивайся. Не успокаивается, что делает, а успокаивайся, я тебе приказываю, повелеваю, или заостряю твое внимание, моя душа. Ты не имеешь права быть изворотливой, выворачивающиеся и ищущие себе боковые места для покоя. Думаем очень внимательно. Потому что если нам тряхнуть нашу жизнь, чем успокаивались мы, успокаиваемся, то я не знаю, волос дыбом встанет. А мы говорим, что мы христиане. Читаем такое место Писания. Что насчет его мы скажем? Луки, 12 глава берем. Это тот момент, когда у человека был большой урожай. И он сказал, что мне делать? Я, говорит, старые житницы поломаю, построю новые и соберу туда все добро мое. Теперь фраза. Луки 12, 18, 19. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей. Кому ты будешь говорить? Душе. Душа! У меня восклицательный знак стоит. Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Безумец, у тебя, говорит, душу заберут, кому-то останется. Ты через что успокаиваешься? Ну-ка думаем. Большинство людей успокаиваются своими телосложениями, удачным сочетанием костей и мяса. Наркоманы услаждаются наркотиками, пьяницы выпивкой. Как только вот выпьют, успокаивается у них. Как только наркотик сделают, успокаиваются. Мы понимаем, что происходит, нет? Любой грех, который сладкий, это наркотик. И вот человек буйный, мурный, он или она не играет роли. И вот, наконец, принимают дозу этого греха. Я уже не о наркотике, не о выпивке, а о конкретных грехах. Все. Теперь этот человек работоспособен, работоспособна, могут делать, ими можно беседовать, говорить. А они теперь в состоянии. А почему? Помните, я рассказывал момент? Библейский колледж. Это будущие пастора, служительницы в церквах, какой вид служения уже будут, миссионеры и тому подобное. Но вот мозг человека может принимать 10, 12, 15 минут, а дальше он не может, не может, не может. Слово Божье говорит... Слово Божье доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Не 10, 12, 15 минут, но. Теперь надо встряхнуть. Много и молодых будущих миссионеров на скамеечке, ножки на ножку, скинуть босоножки до кучи, а братики на коленях будут ползать и применять. Чьи ножки, чья босоножка? Как тряхнуло? Все. Встрепенулись, зажглись глаза и огни во внутренности, похоти, флирта, любодеяния, всего чего угодно. Ну а что там, девушки, а может быть они правда еще девушки, а может уже давно женщины, в пышных платьях или в облегающих. Все, теперь они гудят, как пчелиные ули, теперь дальше можно с ними говорить о Слове Божьем. Знаете, как называется? Бесы конкретных грехов заблокировали сердца и мышление. Они теперь люди не способны слышать. У них стеклянные глаза, стеклянные выражения лиц. Непонятно, где они летают. Бесы хотят жертву. И это жертвоприношение. Вот теперь в соседнем зале они там будут сидеть ножка на ножке и примерять босоножки. Жертвоприношение демонам. Понимаем, да? И вот теперь курение это зашло, огонь это пошел, они успокоились. Все, теперь с ними можно говорить об истине. Но вы так тоже думаете? Успокаиваются? Чем? Ведь это же все про нас, все для нас и все к нам. Римлянам ложное успокоение. Римлянам 2 глава. Двадцать Давайте мы с 16 стиха почитаем. Римлянам 2 глава 16 стиха. «В день, когда по благовествованию моему, то есть апостола Павла, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Какие тайные дела? Что, где-то в закрытых помещениях, в темных помещениях? Да нет, это на своем месте. Вот там что, внутри находится, понимаете? Потому что мы сегодня должны будем глубже заходить в эту тему. Вот вопрос войти в покой и не остаться не вошедшими. И вот он говорит, вот тут вот Бог будет раскрывать, что там внутри. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот, ты называешься иудеем. Заменяем слово иудей. Вот, ты называешься христианином, христианкой, членом церкви. И успокаиваешь себя. Что делаешь с собою? Успокаиваешь себя. Какой это покой? Истинный? Правдивый? Справедливый? Честный? Или ложный? Успокаиваешь себя, говорит о том, что ты получаешь успокоение. И у тебя покой настает, мир настает. Иисус сказал, говорит, мир мой даю, не так, как этот мир дает. Мы с вами разбирали эти вопросы, Бог показал, что оказывается, есть страшные вещи. Люди во грехах, но они настолько поклонились дьяволу. Дьявол говорит, если паче поклонишься мне, то все отдам тебе. По-другому заповедую, говорит, бесам моим носить тебя на руках. И о камень спасения, которым является Иисус Христос, да не споткнешься ногою твоею. Что и делается, когда горячие будут проповеди глубокие, или телефоны карманные сотовые начинают работать, или нужно выходить с собрания, или вообще не приезжать на собрание. Сегодня не об этом, хотя и об этом. Успокоение. Как? Но мы с вами коснемся, люди находятся во вражде с Богом, они не могут иметь покоя, а тут покой, успокоение. А почему? Вот ты называешься, значит, иудеем, христианином, христианкой, и успокаиваешь себя, и у тебя появляется, говорит, ложный покой. Спокойно, спокойно, и ничего не беспокоит. Дьявол говорит, мир мой дам. По-другому говорит, знаете как? Он говорит, я пошлю демона под именем мир, который даст тебе ложный мир, и ты будешь как под опиумом. На сегодняшний день, работая с народом, приходится видеть колоссальное количество опьяненных вот этим миром, говорящих, что они уже посажены даже на небесах. Но такую деталь одну расскажу, ладно. С двух сторон. Едет легковая машина. В одном случае за рулем он, в другом случае за рулем она. Такое, знаете, весенняя погода. Все чувства, только не христианские и не христовы на подъем. Понимаем, да? А, такая вот... Летают, летают в облаках. И вот в салоне сидят несколько человек. Берем первый случай, за рулем муж. Рядом недалеко где-то жена сидит. Вот, едут, там музыка такая, знаете, какая музыка? Ну такая вот музыка. Не такая, а вот ну такая музыка. Точно весенняя музыка и весенние грезы. И вот он едет и рассматривает цветы прохожие. Женщин. С удачным сочетанием весеннего дизайна, телосложения. Жена говорит, опустись на землю. Знаешь, что она сказала? А почему на землю? Он высоко считает, что он христианин, что его жизнь, что вообще свет, свет на земле ходящий и за рулем ездящий. А жена, глядь, как он едет за рулем, и говорит: опустись на землю, не обманывай себя, что ты посаженный на небесах. Успеваем, нет? Теперь она едет. Но надо же смотреть за дорогой, чтобы авария не случилась, а недалеко, недалеко муж сидит. А она все цветы собирает. Ну, мужчина. Или пешеход, или шофера, понимаете? Слушай, опустись на землю. Эти два случая, они посажены на небесах? Или ноги их не сходят в преисподнюю? Только честно. Занимаются же самообманом, ну тогда или нет? Как только одели подходящую одежонку, они несут свое тело. И чувствуют, тысячу глазами осматривают себя со сторон. Опустись на землю или выйди из преисподней. Думаем, думаем. Я сегодня, может быть, не смогу все вопросы эти раскрыть. Сколько вот этого всего сидящего внутри, и оно потом вылазит то на весну, то на двуногие объекты, то на одежонку, в которой тело начинает играть. То выходят замуж или женятся, и потом вылазят, это как шило из мешка, все что угодно. Покой? Какой покой? Покой чего? Вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Ну, чем успокаиваешь? А мы чем зачастую успокаиваем? Стажем, что мы давно христиане, что мы заведены с Богом, что мы говорим языками, что через нас пророческое слово идет, через нас Бог действует. Сновидения такие мудрые бывают. Подожди. Но Бог сказал, дерево познается не по дарам, а по плодам. Правда, да? Что такое плоды? Это проявление жизни наружу. Жизни духа, души, тела. Проявление наружу. Что такое дары? Пророчество, видение, откровение, мудрость, вера, языки. Ну, не иностранные языки, а иные языки после принятия Духа Святого. Ну, давайте дальше. И успокаиваешь себя. То есть нам надо задать вопрос. Вот мы успокаиваем себя, а мы в покое Его Божьем. Ему удалось ввести нас в Его покой. По-другому. А Он получил свой покой в нас, через нас. Вот по сегодняшней теме, если рассматривать, то вытекает несколько, ну как сказать, мест покоя или точек покоя. Ну пускай будет так. Вот сегодня мы успели прочитать, идут они еще, ну это в Левитах, да, ну в Пятикнижии Моисея, да, это Иисус Навин потом только уведет землю обетованную, то есть это все до земли обетованной там. И вдруг Бог говорит: я жилище мое между вами поставлю, то есть я успокоюсь между вами, с вами. По-другому звучит так, такими словами можно сказать, Бог говорит: вы знаете, вот чтобы я, говорит, успокоился, ну что может быть приятно для родителя? Ну когда дети воспитанные и послушные, ну правда, да? Вот теперь родитель Бог, если он говорит: я отец, то где почтение? И если я, говорит, Бог, то где, говорит, благоговение предо мною? И вот что ему прекрасное можно сделать и принести? Успокоить его родительское сердце. Чем успокоить? Ну что не грешим? Ну? Какими грехами? Какая разница? Дальше. Что у нас очищенные сердца. Ну да, это же для него же покой будет. радость. Дальше. Что дальше? Но оно очищенное, но не заполненное его присутствием. Это уже беспокойство для него. Он лишается покоя. Время проходит. Мы очищенные, освобожденные. Демоны у нас не живут. Все у нас чисто убрано. Время бежит. Стрелки бегут. Время проходит. А он так и не поселился. А что это он не поселился? А что это мы ему не дали право на поселение? Мы даем ему беспокойство. Дело в том, он сказал о своем жилище среди народа. Я хочу такую тонкость задать. Господи, хорошо. И вот, наконец, у тебя получилось найти покой среди народа Израиля, стан Израиля. Так ты в стане поселился или в шатре чьем-то ты поселился? Вот двое на постели, один берется, другой оставляется. Ты в ком поселился? В том, кто восхитится. Но ты не поселился в том, кто останется. Ну, правильно? А в этом доме ты все-таки поселился или не поселился? Ну, знаете, чтобы математикой такой сильно не заниматься, но если Бог поселился в том, кого Он возьмет и восхитит с постели, в таком случае Бог в какой-то определенной степени должен присутствовать в этом доме, в этой семье, потому что другая половина этого дома, этой семьи, не посвящена Ему. Но надо с этим согласиться. Какой процент он занимает? Это серьезные вещи. Значит, он частично успокоился. Если человек одинокий или вдвоем они в Господе, ну тогда он там поселяется. Это будет покой, место покоя. Там будет мир. Мне приходилось видеть семьи, в которых частичный был мир. Потому что, ну, он конкретно шел за Господом, она конкретно не шла за Господом. Христианским браком сочетаны. Я не сказал Богом. Почему? Ну, потому что там были такие вопросы, которые были до брака сочетания, что кто его знает, ой-ой-ой. Но это уже другой разговор, ладно. И безбожники зашли в это место жительства, хотели приобрести его, купить. И сказали, мы хотим купить вот это место жительства вместе с миром. Оказывается, там пребывал немалый процент мира. Ну, так для меня звучит. Потому что определенная степень дома этого или места жительства освещалась. Ну, в этом случае через мужа, в другом случае через жену. Это разные варианты. Ага. Мы остановились. Успокаиваешь себя чем? И хвалишься чем? Успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Страшные вещи. Оказывается, в христианстве существует одна хитрость. Ложный покой, успокоение, ну, законом, священным писанием и успокоением себя Богом. Как это может быть? Еще раз читаю, внимательно смотрите. Вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Ну, дальше-то мы знаем, что говорит, не тот иудей, кто внешне, но тот, кто внутренне таков. Значит, получается, внешне вроде таков, а внутренне не таков. Как внутренно не таковые могут успокаивать себя законом? Ну, законом ладно. Исполнители закона, буква едно, точно, ни к чему не прицепишься, ни в чем не укоришь. Ну, видимая сторона, все исполнено. Но дело в том, что Иисус говорит в одни плоти, справедливым судом надо не поверхностно судить, а внутренно. А вот как это хвалиться Богом? А мы не хвалимся Богом. А вот нас Бог благословил там, вот здесь, вот этим, вот тем. Ну, хвалимся. Особенно хвалимся, если мы имеем в семье успех, которого не имеют другие семьи. Хвалимся, не? Если мы хвалимся здоровьем, которое получили, а другие семьи не получили. Если мы хвалимся тем, что мы не калеки, в семье не калеки, а в других семьях калеки. Хвалимся Богом. Ну да, нет? Но чем еще хвалимся мы? Как это Богом можно хвалиться? Что, разве плохо хвалиться Богом? Хвалиться Богом хорошо, когда, ну, по чистоте и по святости, тогда, пожалуйста, хвалимся. Ну, а если нет? Я сегодня, может быть, не буду открывать место Писания, а Иоанн пишет, чем мы, говорит, успокаиваем сердца наши пред Богом? И он говорит, если сердце наше нас не осуждает, значит, мы этим успокаиваем себя, что сердце наше нас не осуждает. Значит, Бог на нашей стороне. Подождите, не спешите. Но бывает, сердце не осуждает, потому что уже сожженные в совести. Грех делается в порядке вещей, и грех за грех не считается. И сердце спокойное, и там мир такой, знаете, который от дьявола, мир и покой. И человек говорит, а мое сердце меня не осуждает. Но оно может не осуждать, потому что все честно, справедливо пред Богом. А с другой стороны, оно может не осуждать, потому что сожженное в совести. И тоже не осуждает. Но потом однажды вдруг скрывается. Скажите, когда привели женщину побивать камнями, разве их совесть их осуждала? За то, что они подделку сделали, чтобы поймать его? Да нет. А кроме этого, что у них других грехов не было? Нисколько не осуждала. Сердце их успокоенное было, правда? Они были в покое, они законом успокаивали себя, они будут ее бить камнями, заодно и Господа нашего будут бить камнями, потому что он пойдет против закона Моисеева. Он не пойдет против закона Моисеева, он будет говорить, как по закону Моисея говорится. И когда домогались, он сказал, кто из вас без греха, первый возьми камень и брось. И на этом все закончилось. Совесть заговорила. А теперь уже они покой потеряли, а до сих пор они покой имели. Серьезная вещь. Очень серьезная. Читаем. Возвращаемся к 131-му псалму. Мы с вами прочитали 13 и 14 стих. Но предтеча этому другие вопросы. Псалом 131. Песнь восхождения. Ну, это большой подъем, сегодня разбирать не будем. Время далеко уже бежало у нас. Песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушения, и все сокрушение его, как он клялся Господу. Давал обет сильному Иакова. Какой обет? Какое обещание давал? Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилище сильному Иакова. Место жилища Господу где? Ковчег? Ковчег есть. Ковчег принесли. Моисей сделал в пустыне ковчег, принесли и через Иордан, потом, когда Иисус Навин, и вот они заходят в землю обетованную. Ну да, был же ковчег? Был. Назад возвращаюсь. А ковчег путешествовал 40 лет, в течение 40 лет с народом Израиля по пустыне? Да, путешествовал. Так вот, теперь жилище где? Ну, в принципе, получается, жилище Божие – это ковчег, или над ковчегом являться народу Божьему. Раз этот ковчег завета стоял в переносном храме, который сделал Моисей, палатку, значит, там являлся Бог. Но это же место жилища. Да. Теперь, Давид, ты о чем говоришь? О храме из камней жилищем называешь. Ну да. Я не это вижу. Улучшенное жилище из камней вместо палатки. Я понимаю. Я другое вижу. Доколе не найду место Господу, жилище сильному Иакова. Я больше здесь вижу вопрос внутренности. По-другому звучит. Доколе не будет народ научен, доколе у народа сердце не откроется, доколе Бог не поселится в сердце народа. Вот оно жилище. Когда 70 старейшин были избраны во дни Моисея, во дни пустыни, и так случилось, что не все 70 были рядом где-то. Вот, и сошел Дух Божий, или Дух был взят с Моисея и дан этим 70, но это уже детали, пускай будет так. И вот кто-то прибежал из стана и говорит, такой-то и такой-то пророчествуют в стане. Это двое из числа 70 старейшин. Насколько помню, Иисус Навин, это неважно, говорит, «Господин, запрети им!» На что Моисей отвечает, «Не ревнуешь ли ты за меня? О, как бы я хотел или желал, чтобы весь народ, или только мужчины, весь народ, или только старейшины, весь так весь, так, Боже, ты весь народ будешь водить в землю обетованную, или старейшин, или мужчин, или женщин, или детей?» Бог хотел вести всех. А почему не вел? Вот сегодня, ну, наверное, придется стрелки, конечно, останавливать. Посмотрим. Поэтому вопрос, вот когда научен весь народ, то сердце народа становится способным воспринять сошествие Бога к каждому во внутренность. Для меня это звучит. «Доколе не найду места Господу, жилище сильному Якову». Потому что, когда рассматриваешь Давида, он говорит, «Бог возжигает светильник мой, Бог просвещает тьму мою». По-другому говорит, при таком состоянии угашаемого светильника и тьмы в моей внутренности, Бог не может во мне поселиться. Понимаем, что он говорит? Вот, мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иерима. «Пойдем к жилищу его». Интересный вопрос. «Поклонимся подножью ног Его». Ну, земля подножья ног Его. Значит, где? На земле будем поклоняться? Ну, ладно. «Пойдем к жилищу Его». Ну, этот псалом очень сильно звучит на предмет не воплощения Сына Божьего, а уже рождения из чрева Марии. Ну, там, когда среди овечек. Очень похоже, что так. Но волхвы пришли к жилищу уже не к овечкам. Они пришли, в доме уже было. Ладно, время не позволит. «Пойдем к жилищу его, поклонимся подножью ног его». Жилище? Это интересные вещи. Поклониться? Иисус сказал интересную вещь. «Если кто принимает пророка во имя пророка истинного, если кто принимает ученика во имя ученика, чьего? Моего ученика. Кто принимает праведника, моего праведника, во имя праведника, поклоняется не человеку, а помазанию в нем, в ней находящемуся». Сегодня не будем касаться этого вопроса. «Стань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего». Здесь уже говорится о вопросе, что ты встанешь там, где ковчег могущества Твоего. И что читаю? «Стань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего». Касаемся одного вопроса. Для Бога покой, когда ковчег Его на месте своем, на месте Его. Чье место Его? Бога. По-другому. Вот это происходит, когда Бог говорит Иакову. Ну, уже от Лавана ушел, с Исавом встретился. Вот, и потом Бог говорит, пойди и вот в Вифиль, не в Луз, в Вифиль, там, где голова твоя лежала на камне. Голова твоя лежала на камне в Лузе, но сон ты видел в Вифиле. Потому что на момент, когда был сон, и Бог стоял на лестнице, это уже был Вифиль. И ты, проснувшись, говоришь, это Вифиль, Дом Божий, это не Луз, крученный, вывернутый. Нет. Вот теперь пойди в этот Вифиль, который находится рядом с Лузом, рядышком. А он идет в Луз и хочет в Лузе встретиться, как в Вифиле. Не выйдет. Вот читаем для него. «Стань, Господи, на место покоя Твоего в Эль-Вифиле, Ты ковчег могущества Твоего, Иакове Израиле». Ведь ковчег в данном случае – это Яков, которому имя будет Израиль. В нем должны быть заповеди, в нем должна быть манна, но манна еще потом Израиль будет с Моисеем кушать. Жезл Аарона должен расцветший быть там. Но это все надо здесь увидеть в Якове. Поэтому звучит так. «Стань, Господи, на место покоя Твоего в Эль-Вифиле, Ты и ковчег под именем Иаков, ковчег могущества Твоего, и Ты ему дашь новое имя Израиль. И когда благословишь его, то поднимешься». Вот это должно было быть во всем Израиле для каждого. Священники твои облекутся правдою. После этого, конечно, облекутся правдою. И для этого надо облечься правдою. И святые твои возрадуются. И вот теперь 13 и 14. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки. Здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Читаем 1 Паралипоменон, 28 глава. Когда Бог через Давида заповедует Соломону построить храм, там есть одна очень сильная деталь. 1 Паралипоменон, 28 из 10. «Смотри же!» Это Давид говорит Соломону. «Когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, его чего? Притвора, так надо понимать. И кладовых его, то есть притвору относящихся, и горниц его, то есть верхние комнаты притвора, а теперь и внутренних покоев его, то есть притвора, и дома для ковчега. Он что сказал? Дом для ковчега – святая святых. Вот туда внесешь. По-другому это звучит так. Дом покоя для человека, для человеческого сердца, есть святая святых. Скиния Бога с человеком. И вот там встреча через кровь Сына Божьего. Там кровь приносилась на крышку ковчега. И там первосвященник приходил раз в год. Завеса в храме разодралась сверху донизу. И Бог говорит, теперь я называю вас всех служителями Нового Завета. По-другому, я называю вас первосвященниками каждой своей внутренности и каждой своей семьи. Где, говорит, покой? Знаешь для своего сердца? В непосредственном присутствии самого Бога. Это вот называется дом для ковчега. Ковчег – это прообраз, это человека. Где этот дом? Так когда успокаивается Бог? Когда ковчег, которым является сердце твое и мое, мы вносим в непосредственную близость с Богом, и, наконец, Бог успокаивается. Его желание исполнилось. По-другому. В одни плоти нашего Господа кто-то задает вопрос. Господи, какая наивысшая заповедь? Ну, я своими словами скажу. И вот наш Господь говорит, слушай, Израиль, Господь Бог, наш един есть, и люби его от всего сердца, ну, всем сердцем, душой, крепостью, разумением, ну, примерно так, да, помышлениями, ну, а потом и ближнего своего. Это ветхозаветнее Писание, и ближнего своего, как самого себя. Заповедь новую даю вам, возлюбите друг друга или ближнего, как я возлюбил вас. Ну, сейчас не касаемся этого. И вот тот книжник, который спрашивал, говорит, правильно ты сказал, верно ты сказал, примерно так, что любить Господа и ближнего больше всех жертв и всесожжений. А отсюда вытекает вывод. С какой жертвой приходит ковчег или предковчег мы являемся, ну, как хотите называйте, это все-таки сердце наше, оказывается, кровь Христа и наша любовь к Богу. И когда Отец это видит, то это место Его покоя. По-другому Он говорит, я, Бог, привлек тебя, человека, меня и тебя, в свой покой. И когда, пусть будет слово, удалось Богу привлечь нас в непосредственную близость к себе, вот оно, место покоя самого Бога. И вот он говорит, вот в этот покой мой я введу тебя, Моисей, ты понял? Он говорит, я-то понял, что ты меня введешь, а народ? А народ-то вопрос. С народом вопрос. Иов пишет или говорит, не всегда, что написано в книге Иова, это слова Иова, поэтому надо быть очень осторожными. Ну, убеждаемся, что это действительно так. Глава 9. «И отвечал Иов и сказал». И вот в этой 9 главе «отвечал Иов и сказал», 4 стих. «Премудр сердцем и могуч силою, это в адрес Бога. Кто восставал против него и оставался в покое? Еще раз. Кто восставал против него, чтобы потом мог бы оставаться в покое? А что значит восставать против него? Иисус сказал, кто не со мною, тот против меня, кто не собирает, тот расточает. Значит, если Иисус, Сын Божий, производит на свои действия и хотения по воле Бога Отца, ну пускай будет такой оборот мысли, да? И мы не подчиняемся, то мы с Ним в мире или во вражде? Ну, во вражде. Скажите, а когда мы с Ним во вражде и не по воле Его поступаем, а откуда у нас покой берется? А что ты решил, что покой? А потому что я не видел и не слышал, чтобы народ кричал, помолитесь, погибаю, помолитесь, и я лишился, я лишилась покоя в Боге. Значит, я понимаю, что я не в мире с Богом. Ну, если такое слыхали, ну, расскажите потом. Я не слыхал такое. Но зато потом, при определенных обстоятельствах, выходят наружу вопросы. Интересно, и как такое уживается в человеке? А это в них уживается. А в нас не уживается, нет? А в нас уживается. Как это получается? Если мы не по воле Божьей живем, значит, мы идем на восстание. Кто восставал против Него и оставался в покое? По-другому. И мог ли оставаться в покое? Ну, не мог. Остаемся. Собрания хорошие, молитвы хорошие, а что, бывают плохие, я не об этом. И песнопения, и все такое, и такой мир, и покой. Оценить бы этот мир и покой, взвесив на весах Божьего правосудия, и тогда посмотреть. Ну, чтобы было понятно, помните, это царь, безбожник, язычник, там он до безумия дошел. Ну, за грехи Израиля Бог покарал или наказал Израиля. Навуходоносор пришел и храм там разрушил, да что он там сделал. И сосуд из храма забрал, ну, забрал, да и положил себя в хранилище. А сын его распоясался. Принесите эти сосуды. Чьи? Богу принадлежащие. Ты Бога не что поставил вообще? Наливайте вино, будем пить с этих сосудов. Доигрался. Рука появилась, кисть руки, и на штукатурке пишет. Мене-мене, текел упорсин, ты взвешен на весах, найден очень легким, и вот царство твое от тебя там отойдет, и отдано будет персам и медянам. До этого был в покое человек, все нормально. И музыка, и танцы, и пение, и питье, и прочее, прочее, и славят богов, и железных, каменных, и там... золотых и тому подобное. Вышла кисть. Покой исчез. Давайте проверяем один из моментов покоя, который реальный. Любовь до такого совершенства достигает у нас, ну так, да, примерно, да, написано, что мы имеем дерзновение, когда в день суда. Что это такое? Слово «суда» надо заменить на другое слово, чтобы легче было понятно. На день, когда мы удостоились предстать пред Его лицо. Значит, Суламита, и она хоп, и в кусты прячется. Кусты это у нее, вот Адам с Евой тоже в кусты, да, спрятались? И спрятались там. А когда голоса Бога Адам с Евой не слыхали, одежды сшили. Для меня звучит так, ой, мы нагие, у них покоя нету. Но потом быстренько, ай, что делать? Ой, листья хорошие, смоковница, инжировое дерево, фиг три, кому как легче, да? Смоква. А, листья подходящие, обломал ветки, ободрал листья, сшили. Сердце еще трепыхается, да? Беспокойство. Так, наконец, одежонку сделали с листьев. Слово «сделали» в русском языке звучит «законченная форма». Или вот шесть времен они делали, сшили, отряхнули и вот успокоились от дел своих. Для меня звучит, у них и не ёкнуло, что в этих листьях они не смогут предстать пред лицом Бога. Они себя настолько обманули, не обманывайтесь, говорит Священное Писание. Адам, тебя сердце не осуждает. Не, что ты говоришь? Ну так и написано, так выходит. Ева, а ты? Ой, так спокойно теперь. Ну видишь, все же закрыто, и здесь закрыто, и там закрыто. Я не знаю, как, насколько было закрыто, но успокоились. Слово сделали, законченная форма. Вошли в покой. Ты голос Бога услыхали в раю, потеряли сразу покой. Я смотрю на песни песней Суламита. Я что-то думаю, смотрю вот так вот, как ее рассматриваю со стороны, вижу. Она должна была быть в покое, успокаиваться. Должна была успокоиться. Да ничего страшного, он не придет сегодня. Да нет, он не может прийти. Ну о чем разговор? Ну а что? Ну нет, конечно же, он никак не придет. И вот надо понимать, что она себя успокоила. Убедила. И, ну а тогда уже расслабишься. И вдруг, там говорится, знаете, вот он за стеной, он мелькает, заколотилось сердце, да? А что оно у тебя? Это от любви. Да ладно от любви. На варе шапка горит. Даже люди мира говорят. Вот мы понимаем. Вот когда вот он придет, чтобы нам увидеть его лицом к лицу и не прятаться. Выйти к нему навстречу. Вот когда было сказано 10 демонам, выходите к нему навстречу. Но 5 поправили светильники, они были готовы выходить. Опять не могли выйти, потому что светильники у них... Ну, я еще одну деталь хочу, которая идет, сейчас нужно показать. Вот Бог говорит, я то оттуда иду, то туда иду. Ладно, Ветхий Завет, времена пустыни, и Бог дает 3 дня для освящения, чтобы народ осветился. И потом написано, Моисей вывел народ на встретение к Богу. Встретение – это что-то наподобие вот восхищения церкви, ну наподобие, понимаете? Восхищение церкви вот такие не выйдут. Они не будут в облаке, облако поднимется совершенно других. Ладно. И вот вывел. Моисей, что ты скажешь? Они все готовы. Но Моисей стал такой чувствительный человек, что он бы посмотрел на нас, и мы бы все поняли. Моисей, ты понял, что они не все готовы? Да. А что тогда ты их вывел? Потому что Бог сказал, их надо выводить. Как те стражи кричат, 10 дев, выходите навстречу. Вот те стражи, потом видят, вот они 5 пошли навстречу, а эти 5 пошли покупать масло. И стражу задать вопрос, а что ты скажешь вот про этих 5, которые пошли масло покупать? А страж ответит, этого и следовало ожидать. Вот примерно Моисей бы то же самое сказал. Это следовало и ожидать? Чего? Ну, сейчас посмотрим, что будет. И вот вышли, огорожено, не то что огорожено, но черта такая проведена вокруг всей горы. К черте нельзя прикасаться, и за черту нельзя переходить. И Бог говорит, предупреди народ, чтобы они не порывались зайти ко мне во время протяжного трубного звука, о котором я сказал, что во время протяжного трубного звука они могут зайти. А почему не порывались? Будет дерзость, но не дерзновение. Любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение. Это понимаем, что получается? Вот мы стоим среди народа Израиля, не потому что мы такие уж, просто пример, чтобы было понятно. И вот Бог сказал, что мы не порывались. А вот мы стоим, и вдруг кто-то из нас, один пошел, второй, третий, а кто-то уже впереди. И тот, кто впереди, оборачивается и говорит, Господи, а чего они порываются? Я отвечу. А Иисус говорит, а если я хочу, чтобы Иоанн порывался и шел, тебе что до того, Петр? Следуй за мной, помним, да? Симон Ионин, любишь ли меня? 3 помните, вопрос был задан после воскресения, когда ловили рыбу, не поймали, 153 рыбины вытащили громадных, да? Вспоминаем. Идите, обедайте, и вот там печеная рыба, хлеб лежит. Симон Ион, любишь ли ты меня? Трижды, да? А потом говорит, следуй за мной. Пошел на гору. Идет Иисус, следуй за мной, за ним следом. Не рядом, следом, по следам. Идет Петр. И вдруг Петр слышит звуки. Оборачивается Иоанн. Господи, а чего он идет? Откуда у него дерзновение? Ну, я, говорит, тебе сказал, а ему тоже сказал. А я не слышал. Ну, тебе в уши, а ему во внутреннее ухо сказал. Понял? Вот представляете момент, когда протяжный трубный звук, и Бог говорит, чтобы они не порывались. И вдруг кто-то из наших поднимается и восходит. И мы... И вдруг сами смотрим, что и наши ноги пошли. Ну-ка, думай. Оборачивайся, кто-то еще идет. Знаете, какой ответ? Ага. Любовь в нас достигла до такого совершенства, что мы имеем дерзновение. Вот он день суда. У Суламиты нету дерзновения встать. Вот он ее день суда. Спеваем. Вот он здесь и говорит об этом. Вот она проверка. А мы с вами сегодня коснулись. Зачастую сердце не осуждает. Не потому, что у нас дерзновение по любви, а потому, что у нас наглость. Христианская, с духовным стажем. Ковчег, ну и ковчег. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Читаем 90-й псалом, первый стих хотя бы. Ух, как мы его знаем, этот 90-й. Да не знаем мы его нисколько. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Покоиться может только тогда, когда в мире с Богом. В любви с Богом. Все остальное 90-го псалма подтвердит. Мы вошли в покой, как ковчег завета вошел в дом свой, во святая святых. Вот это будет подтверждаться, будет рассматриваться. Дело в том, что о народе Израиля в псалме 94-м Бог сказал страшную правду, очень тяжелую, но справедливую. Бог ошибаться не может. Если Он говорит, то Он же вынужден сказать. Больше дальше невозможно. Страшные вещи. Псалом 94, с 9 по 11. Ну, читаем. Ладно. Давайте 6 стиха читаем 94-й. Придите, поклонимся. Дело в том, что народ Израиля, когда вошли в землю обетованную, Соломон построил храм, они приходили и говорили, здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен, и этим успокаивали свои сердца. Так говорит Священное Писание. Бог говорит, а в ваших глазах разве не сделался храм, не здание, а вот... Ну, сейчас я думаю, как правильно объяснить, чтобы заострить наше внимание. Не о стенах он говорил. Дело в том, что храм Его, дом Его, мы. Если только упование, дерзновение, которым хвалимся, сохраним до конца. По-другому звучит так. Вы ваши храмы, ваши ковчеги, ваших сердец принесли в храм из камня. И сказали, что все скиния Бога с человеками, и говорит, есть храм Господень, храм Господень, храм Господень. А он говорит, а в ваших глазах дом внутренности вашей не садился вертепом разбойников? Почему? Потому что вы делаете грехи, безобразия, беззакония, и перечисляете какие-то за голову хвататься или за сердце, и потом говорите, а мы спасены. Это ветхозаветная фраза. Новозаветная говорит, а мы посажены на небесах. По-другому. Мы приходим, пускай будет мы, тяжело говорить мы. Мы, не дай Бог, приходим в молитвенный дом и говорим, мы дети Божьи, мы церковь Божья, мы народ Божий, это наш Отец. Ну, давай грехи какие. Мы спасены, мы посажены на небесах. А Иисус потом вспоминает это и говорит, а в ваших глазах дом сей не сделался вертепом разбойников?
Вы же, говорит, этим себя оправдываете?
Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его.
Еще раз.
Что вы говорите? Он есть Бог наш. И мы народ паствы. Паства – это стадо овец. В положительном смысле слова. И овцы руки Его. То есть, вот Он ведет, считает нас и так дальше, ну и тому подобное. О, если бы вы ныне послушали гласа Его. Эта фраза говорит о том, вы хоть и говорите, что вы овцы, что это ваш пастырь, но вы не слушаетесь голоса Его. Ну так? Поэтому вот эту фразу «овцы мои идут за мной» говорит эта фраза о другом глубоком вопросе. Идем мы за Ним. А что мы делаем? Не идем? Проверяй каждый себя. Мы идем за Ним. А вот так, как мы идем, это так надо идти за Ним. Нам вот туда надо. Помните, мальчуган как-то сказал, да не один случай такой, разные варианты. А что, говорит, Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? Как иду за Ним? Говорю, что Он мой пастырь, я Его овечка, а как я иду за Ним? Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердец, сердца вашего, как в Мериме, как в день искушения в пустыне. То есть, когда вам говорит, сейчас правду буду говорить, еще не ожесточитесь, чтобы не начало вас дергать. Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. А теперь страшная фраза, на что обращаю внимание. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, хотя у них стаж больше, чем 40 лет хождения в поместное собрание. Но что на это скажем? Мы познали пути его? Ну, кто да, кто нет. Кто много познал, кто мало познал, а кто начинает познавать, а кто, каждый проверяет себя. Заблуждают сердцем. Заблуждать сердцем – это ходить по следу своих чувств, хотений, желаний, интересов. И потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Какой покой не войдут? Ну, дело в том, что Священное Писание будет говорить, что их кости пали в пустыне, они не вошли в покой земли обетованной. Да, это правда. Но согласно того, что сегодня мы с вами исследовали, оказывается, еще другая деталь. Они так и не вошли в покой мой, в мое присутствие, когда я мог бы быть вместе с ними, даже в пустыне. И если глубже смотреть покой земли обетованной, то это не храм. Ну да, земля обетованная, все, они уже успокоились. В земле обетованной храм, они уже успокоились. В храме ковчег вошел в свое место своего покоя, и когда была молитва Соломона, и огонь не спал на жертвенник, и облако покрыло храм, и вошло в храм, и священники и занимались поклонением Богу, в этом и было их служение. Они просто поклонялись и смотрели, весь народ пал на лица свои, и вот они восклицали: Господь есть Бог там, или примерно так. Это место покоя. Ну да, правда. Если дальше смотреть, то Неемия говорит, вот когда, говорит, они вот такой покой получили, а потом начали заниматься своими проделками. Страшная вещь, правда? Как это так, войдя в покой Божьего присутствия, вдруг продолжить беспокойство греховодничества? Давайте по-другому, только Соломона не судим. Соломон – это я, ты, мы, вы, они. Ну, проверяем. Соломон строит себе дом, потом, женился, привел египтянку, и не шевельнулось у него. Не шевельнулось сердце. Строит храм, сердце не шевельнулось. Ездра и Неемия сказали, храм восстанавливать можно, если иноплеменных жен отпустим, иначе нельзя. Отпустили иноплеменных жен с детьми, после этого стали строить Иерусалим, восстанавливать храм, знаем, да?
А тут иноплеменная находится, притом египтянка, а Бог сказал, ни под каким предлогом в Египет не возвращаться. Ни за женами, а вот она жена. Ни за конями, ни за колесницами, потом это все будет у Соломона. Ладно. Храм построен, и вот теперь Бог является. Огонь падает, облако опускается. Интересно. Соломон, а после этого, как огонь не спал на жертвенник, и облако опустилось на храм, ну ты теперь египтянку отпустишь в Египет? Не-а! Ладно. И вот, наконец, всесожжения совершены, ну, все детали сейчас не будем вспоминать. И вот во сне Бог является Соломону. И говорит, проси, что тебе дать? А Соломон бы сказал, Боже, ты знаешь, никак не могу отпустить египтянку. Помоги мне ее отпустить. Ну, не говорит? Не говорит. Господи, ты знаешь, я никак не могу судить самого себя. Что-то со мной ненормальные вещи происходят. Я нуждаюсь в том, чтобы я мог судить самого себя пред светом твоего лица. Нету молитвы. А что есть? Господи, народ твой многочисленный, как его судить справедливо? Дай мне мудрости. И Бог говорит, хорошо, раз ты не просил золота, там, серебра, сокровищ, ну, богатства не просил души твоих врагов, ну, я тебе все дам и это дам. Но только это дам, не больше. Дальше Соломон, знаешь, что у тебя произойдет? Малая закваска проквасит все тесто. И у тебя будет не одна египтяночка. А сколько, Господи?
700 женышек, 300 наложниц. И первые женушки твои будут из запрещенных народов.
Позвольте.
Как это получается? Огонь не спадает на жертвенник, облачный столб опускается. Бог принимает молитву Соломона. Ну, это мы, Соломоны.
Скажите, а когда мы принимали Христа своим Спасителем, для большинства из нас, все-таки это был как посвящение, день как посвящение Соломонова храма. Что, разве не так? У кого-то принятие Христа, у кого-то принятие Духа Святого, у кого-то это произошло на момент водного крещения. Ладно, пускай будет так. И вот мы такие были, знаете, на крыльях Духа летали, не на крыльях ветра, не на крыльях любви. Ну, на крыльях любви, ну, можно быть к Богу, там, можно так сказать. Вот, и мы в таком состоянии были торжественным, ликующим. Апостол Павел говорит Галатам, вышли хорошо.
Хорошо. У вас перед глазами был предначертан Иисус, как бы у вас распятый. Это великолепно. Слушайте, что с вами случилось? По-другому звучит. Да ведь вы же были как первенец народа Израиля, Божий первенец, которого Бог чудесами и знамениями вывел с этого греховного мира, с этого Египта.
А теперь что с вами делается?
Что за проблемы?
Читаем заключение евреев из двух глав. Третья, четвертая глава. Начнем с четвертой. Знаете, что здесь написано? Посему будем опасаться, с первого стиха. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим. Пять немудрых оказались опоздавшими. И на этом все закончилось. Исав оказался опоздавшим. Все закончилось. Народ Израиля в большинстве своем оказались опоздавшими. Мало того, что кости их не полегли в пустыне и не вошли в землю обетованную. И из тех, которые вошли в землю обетованную, и у них стало вылезать наружу сокрытое. Ахана, помним. 40 лет пустыни прошел. Разделение Иордана, когда ноги священников в низший ковчег вошли, прошел. Семидневное обхождение Иерихона. Каждый из шести дней по разу, седьмой раз семь, шесть плюс семь, 13, стены Иерихона рухнули. Видел? И полюбилась. Одежда, там серебро, там золото, ну, это уже детали. Прочитаете дома, можете уточнить для себя. Это мне полюбилось. Я, говорит, взял это, занес свой шатер, а в шатрах полы накрывались коврами. Поднял ковер, закопал туда и положил. Слушай, ну ты сделал точно как Рахиль. Она не успела раскопать под ковром в своем шатре землю, чтобы туда идолов положить. Но зато она взяла, их положила на ковер, сверху седло, а сверху сама села и прикрыла. И говорит, ну, у меня женская нечистота, вот извини, что я не встаю пред тобою. Спрятала бесов. Ай-яй-яй. Вынесли, вынести бесов из родительского дома, бесов родителей своих, а теперь сделать это личным достоянием этих бесов и с этими бесами устроить семью. Иначе семья не устроится. А посмотрите, как мы устрояли наши семьи. Вот мы мужья, жены, да, ну давайте. Может уже дедушки, бабушки, давай посмотрим. Как мы устрояли наши семьи. И, о, ну все, мы все сделали, все устройство. Спихнули наших сыновей, дочерей, внуков и внучек в воду на водное крещение. Все. Как Пилат, руки умыли, все. А почему, знаете почему? А потому что теперь вся ответственность на них. Они же взрослые, они обижали. Они свои грехи старые, а может быть еще и наши туда запихали с собой в воду. А потом дальше. Пожар горит, воспаляемый от гиены, через сообщение, хождение в чувствах туда-вниз, и воспаляет круг жизни. Своими разговорами, своими взглядами, своими ресницами, своими телосложениями, хоть мужскими, хоть женскими. И родители смотрят, пожар, надо спасать, что надо сделать? Запихнуть в христианский брак и руки умыть. Фух, ну теперь они уже супруги, муж и жена, теперь они пусть отвечают за чьи грехи? Папины, мамины, дедушкины, бабушкины. Плюс и ихние же тоже, потому что. А еще, водное крещение, бомбоубежище, да? Церковь, бомбоубежище? Выходит, что да? Будем, посему будем опасаться, чтоб, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим. А мы остановились на Ахане. Мне, говорит, полюбилось. А сколько чего нам полюбилось, и мы взяли и положили среди вещей своих, среди наших взаимоотношений супружеских и прочее. Ну давайте, давайте. Кто чем успокаивается, а кто получением половых удовольствий. Ну, дальше, я думаю, достаточно. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А нам принесло? Знаете, если принесло, ну давайте покажем покой. Не для того, чтобы кому-то рисоваться себе. Так честно, честно. Боже, вот я один на один с тобой, никто меня не видит, никто не слышит. Я одна, один на один с тобой, или я один на один с тобой. Это уже детали, ладно? Боже, покажи мне, покажи мне. Я в твоем покое, твой покой во мне, я доставляю тебе покой, или это рисовка? А может быть, нас хорошо потереть и сразу вылезет, что там спрятано? Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие. Так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Хотя дела его были совершены еще в начале мира. Но это мы читали. Ибо негде сказано о седьмом дне так. Ибо чей Бог, в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь: не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в Него, то есть в покой, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность. Серьезнейшие вещи. То еще определяется некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как ныне, как выше сказано, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. То есть проверяем нашу реакцию. Объясняю, чтобы было понятно. Вот Иисус заходит в синагогу, Он уже побыл в пустыне, искушение от дьявола, спустился в Капернаум, совершил там определенные действия, чудеса. Информация или сообщение об этом достигло до его города, и он через определенное время после этого приходит в свой город, в своем городе или в его родном городе уже обстановка вся подготовлена к его приходу, ну так образно говоря. В смысле того, что все жильцы этого городка, а городки тогда не были очень большими, знали о том, что через него, через Иисуса Христа во плоти были, кажется, Капернаум, совершены определенные чудеса и действия. И вот он заходит в синагогу, ему подают книгу пророка Исаии, и вот он будет читать, и все глаза на нем. Ну, потому что слышали же. Он прочитал и говорит: вы скажете, врач, исцели самого себя, сделай в своем отечестве то же, что мы слышали, было в Капернауме. До этого они подтвердили, видимо, аминь, не знаю, аминь раньше говорилось, не говорилось, но все подтвердили, там написано так, и дивились словам благодати, исходящим из уст Его. И подтвердили, что да, действительно исполнилось это местописание, Дух Господа Бога на мне. Исаия 61 глава, 1, кажется, 2 стих. Ну, примерно. А он говорит: поистине, много было во дни пророка Ильи вдов, но ни одна в Израиле не удостоилась, ну, такого, чего сказать, внимания, попечения. А Илья был послан к вдове в Сарепту Сидонскую, то есть это не еврейка, а язычница. Много было прокаженных в дни пророка Елисея, и ни один из них не исцелился, кроме Неемана и того сириянина. Что с ними случилось? Как рвануло! Это говорит, вот теперь идет слово к ним, и ихняя реакция показывает, они в покое или они в бесовском покое были. И он этот покой бесовский расшевелил. Он расшевелил бесовский покой. Они исполняются все. Бешенство или ярость, сейчас не помню слова, ведут его на вершину горы, чтобы скинуть в пропасть. Вот она реакция. Вот то, о чем он сказал: дети дьявола, вы хотите исполнить похоти отца вашего. Если вы были сыновья Авраама, то вот у вас была бы совершенно другая реакция. Какая? С одной стороны, вы бы сказали: да, истинно исполнилось это слово Божье, и все бы падали ниц пред Богом, не пред сыном человеческим, пред Богом, и кричали: Господи, какие мы слепцы, какие мы мертвецы. Господи, мы погибли, а не погибаем. Посмотри, что с нами. Он заостряет внимание, что наши вдовы – это не Божьи вдовы, потому что они давно не Божьи. И наши прокаженные – это не Его прокаженные, потому что они давно не Его прокаженные. Криком кричать надо. А не, мы спасены, мы посажены на небесах, мы дети Авраама, тебя сейчас скинем. Реакция. Объясняю. Собрание. На собрании кто-то решил покаяться. Ладно, Бог задает вопрос. Не ему, мне. А что ты скажешь? Ну, примерно. Покаялся? Я говорю: не, а. Это не покаяние. Это он говорит, что покаялся. Ну, так подойди к нему, поздравь его с покаянием. Ведь он же считает, что он покаялся. Возьми, подойди и сделай, как сказал Бог. И поздравляю его и говорю, ну, примерные слова. Слава Богу, наконец произошло в тебе желание Божье привести тебя к покаянию, и ты осознал себя и признал свою вину, и ты покаялся. Если было покаяние, сказал: о, да, заплакал бы, может быть, на колени бы рухнул, и мы бы оба исполнились Духа Святого и молились бы. И он вдруг озверел. И давай хватать зверя, которого разбудили. Стиснув зубы, стал процеживать. Я как глянул, думаю, ой-ой-ой, да там не покаяние, там озверевание. А вопрос, для чего он покаялся? Для отвода глаз, чтобы потом натравить церковь против своей жены, которая пошла путем очищения священника. Успеваем, не успеваем? Ну, ожесточение натуральное. Поэтому, когда глубоко идет тема, проверяй каждую свою реакцию. Но есть такая хитрая реакция. Мы отключаем себя, как будто замерзаем, как в спячку ложимся. Не смотри, что мы храпим на собрании, засыпаем, глаза закрываем. Нет. Выключаем, чтобы нас не дернуло, чтобы не прорвало. И стискиваем. И на лицах у нас такая, знаете, как же ее назвать, такая хитромудрая, легкая, дымчатая улыбка, которая показывает, что там сидит. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Каких дел? Вот дело греха будоражит внутренность. И мы выходим из себя. Вот не то, что мы психуем или кричим. Не, не надо. Это там уже следующие этапы. Понимаете, вот нас подмывает. Вот что такое творится. Аж подпрыгиваем. Ну, давайте по-другому скажем. Вот если вдруг решается вопрос нашей поездки куда-то отдыхать на побережье или куда-то. И такие все взволнованные. Скажите, это кто в нас радуется? И возрадовался я, когда сказали мне, поехали на пляж. И возрадовался я, когда мне сказали, поехали на пески, на океан. И возрадовались мы, когда нам сказали, пойдем в Дом Божий. Ну давай проверяйте. И возрадовались мы, когда нам сказали, будут посты и молитвы. Ну, давай. И возрадовались мы, когда услышали, что будем читать Священное Писание, рассматривать себя и каяться. Давай, проверяем. Так что у нас возрадовалось, когда запахло природой, весной запахло? Объясняю. Едем в машине, весна. Ух, какая весна в разгаре. Погода соответственная, окна открытые. Сидим, шофер, только, пожалуйста, не осуждайте. Я сзади шофера, старец и две замужние. Вот передняя замужняя, руку в окно, косынка у нее, и она летает. Как она летает. А я замер. Шофер этого не видит. И вдруг шофер, и по его повороту туловища, но ты видишь ты спину, плечи видишь, да, и спину не всю, сзади же сидишь, голова. Я сразу все понял. Он прочувствовал, что делается с пассажиркой. Она исполнилась. Ну давайте. Чего? Эмоций? Плоти, души или духа исполнилось? Какого духа? Все понятно? Замужняя. Сидит? Да. Когда вскрылась? Погода, воздух, солнце, природа, растительность, цветы, щебет птиц, и защебетала похоть. Или мы слепые, ничего не понимаем? Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился. Для меня звучит, вот о таких и ему подобных дел своих. И человек будет после того, когда успокоится, творить дела Божьи. Мы творим дело Божье? Или мы творим дела наши? Ох, эти стрелки. Говорят, что надо заканчивать. Ну ладно, еще немножко. Итак, постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. И раскрывает. Ибо Слово Божье живо, ну, Библия, Слово Божье. А еще Сын Божий, Слово Божье. И действенно, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов судит помышления, намерения сердечные, и нет твари, сидящей на переднем сиденье машины, сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, и дела ее выходят из нее вслед за ее чувствами. Ну, при чем здесь она? То же самое он, что сегодня я вам рассказывал. Опустись на землю. Думаем. Это любой вид греха, просто такие быстрые. Вот на, смотрите. Иисус сказал, мир злой, гневливый. Я не знаю такого места Писания. Но этого хватает. Завистливый. Ну и да. Человекоубийственный. Ну да, ну такого нету. Он сказал, мир прелюбодейный и развратный. А кого ты имеешь в виду? Язычников? Он говорит, нет, евреев. Что ты сказал? Семя Авраамова прелюбодейное и развращенное? А он бы знает, что сказал? А что, вы такие наивные слепцы? А вы что, сами не видите, что вы на стороне блудников и блудниц, а? А почему вы долго не можете покаяться? Ну, потому что у вас этот дух-то и пребывает. Ты о чем говоришь? А вы каждый послушайте себя, когда мы, не дай Бог, даем наставление молодежи. Когда я была молодая, все понятно? Или ничего не понятно?
Знаете, когда я был молодой,
все понятно или опять ничего не понятно?
Доченька, внучечка или косынку будешь одевать, так замуж не выйдешь.
Все понятно или ничего не понятно?
В церкви засиделись молодые сестрички. Одна, две, три, какая разница? И вдруг в церкви появился молодой гость. И сразу бабулечки зашевелились. И наши молодушечки будут говорить, слушай, ты посмотри, какой братик. Ты же это сам. Ну ты же пойди познакомься.
Все понятно или ничего не понятно?
Ничего не понятно. Тогда мы во грехах до преисподней.
Ну у нас покой Божий есть.
А что мы зашевелились, когда объекты двуногие появились?
Засиделись молодые братики.
Зашли куколки Барби. Все, что может торчать, торчит. Ты посмотри, какая красавица. Тебе бы такую в жены. А кто это говорит? Если говорит дедушка, то все понятно. Или папочка говорит, все понятно.
А если мамочка говорит, или бабушка, тоже все понятно. Они завидуют, что они же старые, и с них рассыпается все. А там зашла красоточка.
Ничего не понимаем. Попривыкали. Че ты в мире ходишь? В церкви столько девчат-христианок.
А Христа нету там, замечаете?
Че ты там себе парня ищешь, мужа? Ты знаешь, сколько ребят не женатых в церкви?
Ничего не видим, опять слепые. Молодая стоит, а ее пожилые сестры осматривают. Показать, как рассматривают? И где останавливают свое внимание? На выпуклостях.
Ой, как тебе идет это платьице?
Ничего не понятно. Или все понятно? Я думаю, наверное, хватит. Ладно, с третьей главы немножко почитаем и будем молиться. Боже, помилуй.
Сюжетность сегодняшней темы, я не знаю, как у меня получается ее передать, заключается в ужасе, чтобы мы не опоздали. Потому что пришествие, ну оно рядом, представляем. Но я понимаю, что когда будет восхищение церкви, то оставшиеся не будут видеть этого облака вместе с ушедшими.
Я понимаю, понимаю. Позвольте что-то другое скажу. Ну, когда это будет, ну, тогда разберемся, ладно? А если такая картина? Вдруг на наших глазах облако восхищает... Но, я не хочу так. На ихних глазах. На чьих-то ихних глазах облако восхищает нас с вами. И вот мы сверху смотрим, а они снизу. И мы восхищаемся с поля зрения их.
Но как сказано про нашего Господа? И вот облако взяло его, там интересно, да, написано? И он стал возноситься. И вот они смотрят снизу, как он возносится, да?
Но там утешение, что я с вами до скончания века. И он смотрит на них, вон они остаются, ну пускай будет, да?
Будет такая картина в день восхищения церкви? Не знаю.
Но не исключаю, что может быть.
Знаете, что земля, вот когда наш Господь умирал, то земля сотряслась, камни расселись. Знаете, что такое расселись?
Лопнули на куски и развалились, расселись.
Когда Он воскрес, то гром был не на небе, а на земле, и камень отлетел,
отвалил его ангел. Я другое хочу сказать.
Я вижу так, что когда будет восхищение церкви на облаке, я что-то чувствую, что оставшиеся это увидят. И они так закричат на всем земном шаре, что земной шар начнет расседаться от крика. Небеса содрогнутся от крика. Опоздали.
Они опоздали. Жалко, что они опоздали, дай Бог, чтобы не опоздали мы. Ну, давайте так, да? Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его и успокоиться, не оказался кто из них, из нас, опоздавший. Читаем 3 главы Евреям, 6 стиха. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы». Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Но упование славы Иисус Христос, живущий в нас. Дерзновение, ну для меня звучит дерзновение любви. Пускай будет так. Потому так говорит, почему так, как говорит Дух Святый. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они войдут в покой мой. Смотрите, братья, значит и сестры, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам, ну то есть нам, не отступить от Бога живого». Ну, дальше наставляйте друг друга. Мы сейчас не будем рассматривать этого вопроса. Наставляй каждый себя. Я не противоречу этому месту Писания, но переживаю о том, чтобы не получилось, что человек начинает заниматься лукавством. Вот наставляет кого-то, копается в чужих сучках. Да вытаскивай свои бревна лучше. Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. То есть нравится и не хочется бросить. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем». То есть были те, которые вошли в землю обетованную, они вошли в покой Божий в пустыне соединения, они в земле обетованной вошли в покой Божий не за счет земли обетованной, пожалуйста, а за счет личного взаимоотношения с Богом. «На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» Итак, видим, что они не могли войти за неверие. И вот 4 глава опять. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, кто не оказался из нас опоздавшим». А вот в конце 4 главы заключительная фраза нам очень сильно нужна сегодня. Когда он говорит, Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий, чтобы мы согласились и сказали, Господи, проникни в мое сердце, чтобы каждый из нас, и посмотри, вот так, как я сегодня живу, если так продолжу, я буду опоздавшим, опоздавшей, или не будем мы опоздавшими? Понимаем? И он скажет, что так поступающие обязательно их ожидает вот это или вот это. Ну да? Нет? И вот он сердцеведец. И мы, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено, открыто пред очами его, ему дадим отчет. Боже, не когда-нибудь, сейчас. Боже. И вот написано дальше. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Для меня несколько ступеней исповедания или граней. Исповедание, кто нам Бог Отец, исповедание, кто нам Сын Божий, исповедание, какой жертвой и жертвенностью Он купил нас, исповедание того, кто после искупления мы стали для Него. Исповедание нашей любви. Господи, ну ты знаешь, Петру, ты сказал, он трижды раз сказал, а потом говорит, ну ты же все знаешь, ты знаешь, что я тебя люблю. Ага, знаю, что я люблю, но иди за мной. А что он там сказал, Иисус Петру, правда интересно? А что он Иоанну сказал, правда интересно? Не ради интереса. Значит, там были слова особые. Держаться исповедания. Боже, а еще знаешь, я хочу тебе рассказать, как я вижу себя, каков я, какова я. Так? Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, для меня звучит с открытым сердцем, чтобы получить милость, а милость получают те, которые признают свою вину. И обрести благодать, для меня звучит получить прощение и очищение, освобождение для благовременной помощи. И после такой бани, очищения, освящения, убеления в крови, ножницы в руках самого Бога, Отца, как садовника, Отец мой виноградарь. И вот пройти это и сказать, а теперь покажи мне всю славу твою, как сказал Моисей, помним? И Бог говорит, вот здесь меня расселено, я тебя поставлю, я тебе покажу славу. А тогда Иоанн говорит, вот поскольку мы очищаем и освящаем себя, как он чист, свят, ну пускай будет так, да, то мы потом открытым лицом будем смотреть и увидим его, как он есть. И вот этим будем успокаивать наши сердца. После того, когда он подтвердил нам, да-да-да, сей самый Дух свидетельствует теперь Духу нашему. А как это он свидетельствует, что мы в его покое? Склоняем наши сердца, наши колени, Господу слава, молимся. Аминь. Господи Боже, с благодарностью пред Твоим лицом, за Твое благословение, за Твою милость, за этот день. Благодарность пред Твоим лицом, потому что Слово Твое обильно вселяется во внутренности нашей, да вселяется со всякой премудростью обильно. Боже, да будет. Боже, потому что Ты просвещающий нашу тьму, потому что Ты зажигающий и возжигающий светильники наши, сердца нашего. Боже, чтобы внутренность наша, ковчег внутренности нашей, ну, наверное, так, золото, вера, что там Слово Твое, скрижали завета,
Заповеди Твои не тяжкие, чтобы исполнять их. Расцветший жезл каждого из нас, что мы священники, Ты заделал нас священниками, царями. Боже, чтобы не только называться, но быть таковыми. Господи, и там золотой сосуд с манной, хлеб, шедший с небес, которым являешься Ты. Боже, и там кровь завета, кровь Агнца, и там Ты. И вот там встреча во святая святых. Всегда, везде просыпаемся все еще с Тобою, просыпаясь, наслаждаемся образом Твоим. Боже, чтобы иметь это дерзновение. Ты сказал, любовь до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение даже в день суда, когда Ты вдруг явишься, чтобы увидеть Тебя лицом к лицу, как Моисей когда-то захотел. Покажи мне всю славу. Но для него было сказано, посмотришь в спину. А для нас, когда будет пришествие, да, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Твою, преображаться. Преображаться в ту же самую славу, как от лица Господня. Боже, благодарность имени Твоему Святому. Это большое благословение, которое Ты определил. Все скинья Бога с человеками. Поселился. Поселись. Боже, очищай нас, чтобы мы не оказались обманутыми. Ты сказал, когда остается еще время войти в покой, чтобы не оказался кто опоздавшим. Так живя и так поступая, как на сегодняшний день живем и поступаем, мыслим, думаем, хотим, действуем, желаем. Какие мысли принимаем, чувства, хотения, желания. Вот такой почерк жизни, такой метод жизни, такой стиль жизни, путь. Как сказать, Ты знаешь, Боже, куда приведет такая дорога? Ведь дорога привела пять мудрых к тому, что они вышли навстречу жениха. Дорога привела пять немудрых к тому, что они пришли к закрытым дверям. Привела дорога. Да не дорога виновата, а такой дорогой каждый шел. Боже, Ты сказал, у кого в сердце стези направлены? Дорога. Боже, бывает, сердце молчит и не тревожит, потому что там беда. Потому что обокрал. Сатане дали место. Все забрал. Конечно, покой настал ложный. А чего беспокоиться? Ничего уже не осталось. Боже, но тот истинный покой, который дающий Ты, когда по воле Твоей, когда в движении Твоей благодать, Твой покой, в покое Твоем, конечно, это Твой покой, когда мы с Тобой и в Тебе. Иисус, Ты сказал чудные слова, как Я в Тебе, Отец, Ты во Мне, чтобы они были в нас, мы в них. Ковчег должен был быть вместе покоя, в доме покоя, святая святых, в Тебе. А Твое присутствие было в ковчеге. Не только над крышкой ковчега. Боже, благодарность, Ты сказал, это благословение даже здесь на земле. Когда придем в небо, это на своем месте. Да, народ Израиля, они должны были идти к земле обетованной, чтобы там был покой. Но в этот покой можно войти только при условии с покоем, который они стали иметь в Тебе с Тобою в днях пустыни. Тогда можно говорить и о покое в земле обетованной. Ну а тогда в земле обетованной. Ведь Авраам, он искал города. Художник и строитель, которого являешься Ты. Ты ему показывал землю обетованную, а он смотрел на небо. Он смотрел на то Отечество. Ты сказал, если бы в мыслях имели Отечество, с которого вышли, имели бы время возвратиться. Но они в мыслях имели Отечество Небесное. А в Небесном Отечестве там и город новый. И он искал его, он ожидал его. Да, он смотрел на землю, которую Ты показывал. Можно сказать, Господь, у него чемоданное настроение было. Он мечтал вознестись и быть в небе. Да, наверное, так. Как Павел сказал, разрешиться и быть со Христом, несомненно, лучше. Боже, Господи, приближается день, когда Ты будешь забирать от земли тех, которые вошли в покой Твой и не оказались опоздавшими. Спаси нас до конца, Господь. Покажи нам, что мы из себя представляем, каковы мы. Давид сказал, испытай меня, извини, на опасном ли я пути, поставь ноги мои на путь спасения. Ну, примерно так, да, глубокий смысл. Боже, так идущие, Павел в свое время говорил, они не наследуют, они не войдут в покой, значит, они не будут восхищены. А вот так иначе, живущие и поступающие, они войдут в покой. И покой Божий войдет в них, и они наследуют жизнь вечную. Боже, мы благодарны Тебе за Твое благословение, за эти минуты, которые Ты даровал нам, за Твою милость, за открытое окно неба, за движение, во внутренности нашей, в купальных сердец наших. Боже, веди нас, руководи своим советом, сохрани для славы имя Твоего Святого, да будем очищены, освящены в убеленных одеждах крови Твоей, с облеской ножниц слова Твоего или мечом обоюдоострым в руках виноградаря, садовника, нашего Небесного Отца. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.